«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі». Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добры дзень. Паводле апублікаваных звестак назад у турмы, пасля вызвалення вяртаецца прыкладна палова. Калі браць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, то тут працэнт рэцыдыву яшчэ вышэйшы. Згодна з дадзенымі праваабаронцаў, сёння наркаманаў сярод арыштантаў найменей трэціна. Афіцыйна за кратамі сёння налічваецца 38 тысяч вязняў, аднак праваабаронцы называюць гэту лічбу заніжанай. Як сведчыць афіцыйная статыстыка, Болей за тысячу вязняў ВІЧ-інфікаваныя або шпрыцавыя наркаманы. Тэма нашай сённяшняй праграмы – турма і наркотыкі. Пачну з ліста, які ўразіў мяне сваёй шчырасцю і непасрэднасцю. Яго аўтар – вязень адной з папраўчых устаноў Рыгор, сапраўднае імя не называю, але ў рэдакцыі ёсць яго дакладныя каардынаты. Праз некалькі месяцаў пасля больш як 8-гадовай адседкі ён мае выйсці на волю.
Добры дзень, Алена. Параю мне напісаць вам мой былы сулягернік, якога вы добра ведаеце. Справа ў тым, што я год як пішу кнігу, увесь час я пісаў і нарваваўся, рваў чарнавікі, пляваўся, потым браў сябе ў рукі і працягваў. І вось атрымалася такая папка спісаных аркушаў. Ані літаратурнага досведу, ані адукацыі я не маю. Маю толькі душэўную неабходнасць, унутраную патрэбу, імпульс аднекуль звыш падзяліцца на паперы сваімі патаемнымі думкамі, расказаць пра тую бяду, якую прыносяць людзям наркотыкі. Ведаю пра гэта не па чутках, маю ўласны горкі шматгадовы стаж. Упершыню паспытаў 15-гадовым пацаном, а потым пайшло-паехала, калі стаў разумець, што сеў не на той цягнік, было позна. Цягнік на поўнай хуткасці рухаўся ў тупік. У 40 гадоў, аднак, адбылася пераацэнка каштоўнасцяў, ды прыйшла ўпэўненасць у сабе, у сваіх сілах.
Галоўнае спадзяванне Рыгора, як ён піша ў сваім лісце, на тое, што ў будучыні наркотыкі, якія ён ненавідзіць усім сэрцам, усё ж абмінуць яго. А ягоная праца, магчыма, дапаможа камусьці устрымацца ад спакусы кайфу, або дапаможа, магчыма, бацькам разумець сваіх дзяцей.
Магчыма, калі здзейсніцца хоць адно такое, магчыма, калі хоць адзін чалавек, дзякуючы прачытанаму, вырвецца з палону, хтосьці з наркатычнага, хтосьці з духоўнага, у кожнага свой палон, я буду задаволены. Цяпер я перапісваю начыста свой рукапіс, бо мая кніжка з-за дэфіцыту тых жа сшыткаў пісалася на пачатку на розных кавалках абгортачнай паперы, а не на кампутары ці на чым цяпер пішуць на волі. Асабіста я адстаў на 100 гадоў ад розных тэхнічных дасягненняў, якія сёння падаюцца простымі і зразумелымі многім малым дзецям. Перапісванне патрабуе шмат часу. Калі праца будзе гатовая, хацеў бы даслаць гэта вам. Прабачце, я чалавек просты і не маю звычкі звяртацца на «вы» і з вялікай літары, вось і даводзіцца правіць па ходзе. Таксама не судзіце строга мае шурпатасці, бо напісана гэта ўсё ў вязніцы, дзе нават проста застацца чалавекам цяжка.
Гэта быў ліст вязня Рыгора. Ад усёй душы жадаю яму поспеху ў працы над кнігай. Спадзяюся, што кніга з цягам часу пабачыць свет, у інтэрнэце прынамсі, што яна знойдзе сваіх удзячных чытачоў, і яшчэ гэта самае галоўнае, самае цяжкае, што наркотыкі канчаткова стануць мінулым для гэтага чалавека. Сябар Рыгора, які недаўна вызваліўся, гэта, дарэчы, ён параіў аўтару працытаванага ліста напісаць у нашу праграму, кажа, што папраўчая ўстанова якраз тое месца, дзе можна найбольш даведацца пра наркамафію ў Беларусі.
Материала на эту тему здесь валом. Тут же живые свидетели есть, которые где-то. Тут же этих, как эта система работает. Вот у них была задача показатели эти по 328 статье за наркотики. И получилось так, что простой употребляющий наркотики наркоман превратился в распространителя. По третьей части, вот они все, для кого это дикость, по 8 лет они получали только за то, что надо было власти отработать какие-то показатели, что они с этим борются. И вот они уже на рассказах, на своих примерах все это. Если провести независимое расследование насчет этого, это вон даже по Минску, в Ждановичах каждая оптовая точка там продает тоннами эту заразу. Сказать точно, что знаю на примерах своих знакомых, когда, ну, со слов, приезжали за своих этих продавцов, когда их там где-то у них забирали, что-то там не давали, и за них приезжали, их крыша с удостоверением.
Былы палітвязень, а цяпер кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка кажа, што са словамі нашага суразмоўцы цяжка не пагадзіцца.
Исходя из того, что сама по себе трактовка статьи, она достаточно непрозрачная. Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, часть 3, это сбыт либо хранение с целью сбыта наркотических средств, что влечет за собой наказание от 8 лет. Поэтому большинство, ну если не большинство, то половина из тех, с кем я встречался в местах лишения свободы, это абсолютно не те, кто распространяет, это обычные наркоманы, которые употребляли эти наркотики. В то же самое время об этом даже свидетельствует статистика МВД о том, что из года в год у нас повышается раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Возникает вопрос, что мы либо не тех сажаем в тюрьму, либо все прекрасно знают о том, где находятся точки по распространению, кто конкретно распространяет, а сажаем мы только тех людей, которые в конечном итоге втягиваются в употребление наркотиков, то бишь от людей, которые уже наполовину сломали свою судьбу и стали наркозависимыми. Идет борьба не с непосредственно самой проблематикой, а уже с ее последствиями. То есть возникает вопрос, откуда? Откуда здесь берутся наркотики при отсутствии преступности, при прекрасной работе ОБНОНа, при прекрасной работе там, Следственного комитета? Я думаю, что ответы на эти вопросы, они, скорее всего, что кроются среди тех, кто закрывает, видимо, глаза на поставку этих наркотиков.
Говорил Андрей Бондаренко. Як же перевыховываются за кратами наркоманы, уличивающие, что одной из функций пенитенциарной системы есть перевыхование злочинцев. Рассказ про это ниже, как показало опытание, якое наша программа провела на улицах Бобруйску. Большость его удельников называют осужденных за наркотики глубоко хворыми людьми и меркуют, что тюрьма не та установа, якая устане вырешить эту проблему.
Да, я сомневаюсь. Как говорят, не бывает бывших наркоманов. Это сила воли должна быть.
Наркомания – это такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога.
Это не та среда, где можно переучиться. Там еще больше среда наполнена теми же самыми наркоманами и бандитами, которые на тебя еще больше влияют.
Ой, думаю, нет. Если наркоман, то значит навсегда.
Наркомана вряд ли. У турму наркотики путь не заборонен. Всеми обходами они все ж таки туда попадают.
Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому только медицинская.
Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать?
Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезнь, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги, как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее.
Больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, а потом уже посадить.
Наркоманы, они отлюстровывают нашу громадскость. Прикладно вот такой же отповедностью. Это и дети богатых, и бедных. Наша громадство, на жаль, мне сдается, не мая иммунитету на наркотики.
Это было опытание на улицах Бобруйску. У эфиры «Свобода у турмах». Былы вязень сумления доктор медицины Юры Бандажевски. У рылки с чьей книги «Як выжить у турме» гучать каждый тыдень на хвалях свободы, лечить, что вельми многое у жизни человека залежит выключно от его самого, хоть такая установа, як турма, может стать соправдной трагедией, особливо для молодого человека.
Очень опасно, если молодежь попадает в тюрьму. Попадание в тюрьму 1-2 раза заканчивается для них очень тяжело. Не все выдерживают. Вот мы говорили, что кто-то повесился, кто-то умер, кто-то погиб. Его не поддержали на нужном моменте. Понимаете? Сколько из них вышло с этим, с нормальной психикой? С волчьими билетами все вышли. Где учиться, где работать? Возвращаюсь к вопросу о лидерстве и ответственности лидера. Если вы выводите людей на акции, думайте. Мы говорим о лидерах, да, там жена пишет, там борются. А эти ребятки, которые, кто о них вспомнил? 700 человек пропустили через эту мясорубку, понимаете? И это уже не первый раз получается у нас. У нас получается один раз, второй раз такое было.
Говорил Юрий Бондажевский. У черговому розділі своєї книги професор радить молодим людям, які задумуються про свою будучиню, зібрати усі сили у кулак, де устриматися таких звичок, як нікотин, алкоголь, наркотики, бо турмала має менавіта залежних від власних звичок людей. Текст з книги Юрія Бондажевського читає Юрась Бушляков.
У большості людей, які трапляють за крати, у якості вострої реакції на стрес узникають характерні психічні наступства. Передусім, це кепські настрої, млявість, апатія, емоційна абиякавість. Зникає цікавість до навокольного життя, жадання отримлювати задовольнення, пропадає імкнення познавати нове. Люди позбігають великих компаній. Білоруська турма на то і турма – як ламати чоловіка, як морально, так і фізично. Треба ведати, що психологічний тиск на вас у гэтай установі, а з ім і безупинне приніження вас як особи, буде протягуватися увесь час вашого утримання за кратами. Що я можу пожадати молодим в'язням? Паспрабуйте серйозно поставитися до тих рекомендацій, які пропоновані мною у гэтай книзі. Або пошукайте щось подобне собі самі. Загартовуйтеся, робіть фізичні практикування, ходіть на стадіони, які сьогодні є у шмат яких поправчих колоніях. Прикладіть усі намагання для того, щоб відмовитися від шкодних звичок. Таких, як куріння і алкоголь, я вже не кажу про наркотики. Усе це несприяльно впливає на мужчинське і жіноче репродуктивне здоров'я. У сполученні з безупинним хронічним радіаційним уздіянням це для чоловічого організму могутний розбуральний фактор.
У ефірі «Свобода у турмах» протяг програми «Не у забаві». У ефірі «Свобода у турмах» протягуємо програму. Юрась Бушляков читає уривок з книги Юрія Бондажевського про виживання за кратами.
Під час зняволення я шмат чого собрав з літератури по нетрадиційній медицині. Потім, як науковець, проаналізував стан чоловічого організму в умовах стресу і можливості для виживання. Поводле австрійського науковця, спеціаліста у біології, біокібернетиці, висококваліфікованого психологічного тренера Єргарда Егецбергера, можна навчитися свідомо впливати на працездольність і стан здоров'я. Усе це досягається з допомогою циклів практикуванняў і найперш праз використання шэрагу спеціальних позаў, які гармонізують унутраныя энергетычныя плыні і ліквідують застойныя зоны. По-другое, досягається праз уживання чергавання, висілкаў і расслаблення цягліцы ніжній частки таза, якая адыгрывае ролю генератора енергії. Сэнс такого практикавання ў тым, каб перапампоўваць енергію з абсягу таза праз спінны мозг у галаўны мозг. Практыка рытуальных дзеянняў – не просто фізичний тренінг і сродок самооздоровлення. Гэта один з значно більш могутних, більш глобальних інструментів оволодвання волей. Треба увесь час пам'ятати про колосальну силу утоєних резервів нашого організму і простые способи його саморегуляції. А крияння приходить праз усвідомлення. Для того, каб захаваць сябе психічна, вельмі карысныя і дзейсныя, на мой погляд, психотэхнікі, распрацаваныя расійскім доктарам-психатэрапеўтам, сексапатолягам, адмыслоўцам у галіне ірацыянальнай псіхалогіі Ігарам Вагіным. Псіхолагі падлічылі, што ў розных культурных групах ды асяродках адсотак неўпэўненых у сабе людзей у сярэднім вагаецца ад 40 да 60. Мяркую, што ва ўмовах турэмнага зняволення гэтая лічба істотна вышэйшая. Абрагам Лінкальн, прэзідэнт ЗША, сцвярджаў: «Калі хочаш дамагчыся поспеху, працягвай верыць у сябе і тады, калі ў цябе ўжо ніхто не верыць». сприяє виживальності у екстремальних умовах і така техніка, як «Герой з будучині». Уявіть собі, що у будучині ви робите те, чого боїтеся, але поспіхово, досягаючи своєї мети. Спочатку уявіть, як гэта робив би нехто інший, смілейший, чимся ви. Затим уявіть, як гэта робите ви, бачачи себе збоку. Наступний етап – уявіть, що гэта робите ви самі, знаходячися внутрі себе, і що ви гэта нарешті обов'язково зробите. Можна використовувати фрази кшталту «наперед», «прорвемся» чи інші подобне. Беларуская турма для вязня, які не має ніякого кримінального досвіду, гэта перманентний психологічний зрив. У любий момент хочеться плюнути на змагання за себе, на фізичну загартовку, енергетичний комплекс, психологічні установки. Однак гэтага б я нікому не раю. У выніку гэтай слабіны вас могуць напаткаць яшчэ большыя душевныя траўмы, а з імі ўжо і фізычныя пакуты.
Гэта быў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Як лічыць прафесар, умацаванню сілы волі за кратамі пераключэння ўвагі на іншыя рэчы дапамагае, акрамя псіхатэхнік, фізічнага і энергетычнага трэнінгу, любая крэатыўная дзейнасць, якая садзейнічае эмацыйнаму ўздыму. Гэта можа быць захапленне музыкай, мастацтвам, літаратурай. Вялікі шанец захаваць сябе як асобу мае тыя, хто здольны шчыра і глубока верыць у Бога, лічыць навуковец-медык. Прафесор Бандажэўскі вітае вязняў, якія накіравалі сваю энергію ў творчае рэчышча і зычыць ім усім быць паслядоўнымі ў сваім змаганні з наркотыкамі. Гэтая песня ў выкананні гурту «Ляпіс Трубецкой» адна з самых любімых і знакавых для былога асуджанага паводле артыкулу 328 Сергея Глушака. З вацэвіцкай калоніі Сергея вызваліўся некалькі месяцаў таму. Падчас нашай недаўняй сустрэчы ён распавёў, што змог перагледзець сваё жыццё дзякуючы захапленню музыкай і літаратурай. У апошні час у турме ён сам стаў пісаць вершы ды тэксты для ўласных песень. За кратамі ён 40 гадовы правёў ледзь не палову жыцця. Усілякі раз, пакідаючы турэмныя сцены, думаў больш ніколі, аднак неўзабаве трапляў у вязніцы зноў і зноў. Прычына – наркотыкі. Пару гадоў таму, падчас апошняй сваёй адседкі, Сергей зразумеў, што жыццё трэба мяняць кардынальна. Разам з такімі ж асуджанымі наркаманамі ён стварыў рок-гурт. Першая праграма называлася «Рок супраць наркотыкаў». Другая называлася «Беларускі канцэрт» і была прысвечаная 130-годзю Купалы і Коласа. Удалося нават запісаць дыскі з гэтымі праграмамі. Некаторыя фрагменты, дзе гучаць песні, напісаныя Сергеем, выстаўленыя на нашым сайце. Гэта першы дыск. Другі дыск, аднак, быў знішчаны з-за таго, што вязні співалі песні ляпісаў. Сергей расказвае.
У нас этот диск пропал, все постирали. Белорусский концерт этот. Там, где Ляписов, мы это самое, не быть скотом. Нормально так все получилось. А потом приехали там из Гродненской тюрьмы работники, сотрудники, батюшка пришел с церкви. Вот. И к нам подошли, говорят, ну повторно сделайте концерт. И меня лично попросили замполитый, говорит, Сергей, только давай без двух песен, «Серых быков» и «Не быть скотом». Без них, без Ляписа. Ну и все, я уже когда вышел на сцену, говорю, пацаны, как было, так и пускай будет, и все. И все, мы начали играть, я с Морозом полез, этот сел вот так вот. А эти вот, кто приехали там, звали, я смотрю, они ножками топают, головками дергают. И нормально как бы все прошло, тут батюшка на сцену залез, там все. Ну, Ух ты, я впервые там, ну, все записи постирали. Оно было на двух компьютерах и на диске было. Этот диск пропал из компьютера.
Сергей марыць неяк звязацца з беларускімі музыкамі і паказаць ім сёе тое са свайго рэпертуару. Аднойчы нават праз сяброў на волі ўзяў удзел у онлайн-канферэнцыі Лявона Войскага на свабодзе. Запрасіў з канцэртам у калонію. Беларускі музыка адказаў станоўча на запрашэнне. Турэмныя рокеры дамовіліся з адміністрацыяй, атрымалі дабро, аднак у музыкі, відаць, змяніліся пляны. Нічога ад яго хлопцы так больш і не пачулі. Про тое, як складаецца жыццё на волі, Сергей расказвае.
Хацелася бы, канешне, занімацца любімым делом. Так я не знаю. Пасмотрю там, какие спецыяльнасці. Ну, видно, что-то простенькое на первое время что-то было. Сейчас главное в наркотики не вляпаться. Но это надо новый круг общения заводить. Но рвать по-любому надо будет. Но это мало кому удается. Мало кому. Потому что многие, вот с кем я был, говорят, выйду, все, я не буду, я забуду. А сейчас я освободился, посмотрел все там. Ну, знаю, человек 15 лет уже не употребляет, нормально, у них вся семья. Он ушел от этого, он и забыл про это, понимаете. Есть такие, у меня таких знакомых много. Но основная масса возвращается. Хотелось бы, конечно, заниматься любимым делом.
Гэта была споведь былога асуджанага паводле артыкулу 3.2.8. Як лічыць праваабаронца Андрэй Бандарэнка, яшчэ падчас знаходжання ў няволі чалавек разумее, што ён нікому не патрэбны.
Сама по себе пенитенциарная система, она включает в себя процесс перевоспитания и социальной реабилитации, реинтеграции человека в это общество, в которое он попадет спустя определенное количество лет, как правило, там 8, 9, 10 лет. Уже на самом этапе нахождения в колонии человек понимает, что он никому не нужен, там никому, с ним никто не работает. Никакой помощи ему не оказывается, и после того, как он освобождается здесь на воле, он тоже оказывается в пустоте, несмотря на наличие, якобы наличие таких служб, никакой помощи им опять же не оказывается, они остаются сами с собой, со своими проблемами, и, естественно, будучи оторванными там на большое количество лет от гражданского общества, от социальных проблем, выйдя, они не знают, что им дальше. Большинство из них и готовы бы уйти от этого всего. У них нет возможности. И в конечном итоге, естественно, человек, ничего не зная, ничего не умея, понимая, что он был наркоманом, что на этом можно заработать. Он, естественно, будет пытаться на этом дальше зарабатывать, поскольку у него нет другого выхода.
Наколькі могуць дапамагчы вязням з падобнай праблемай розныя псіхалагічныя службы, якія дзейнічаюць пры пенітэнцыярнай сістэме, пытаюся я у Андрэя Бандарэнкі. Мой суразмоўца кажа:
службы абязаны быць. Это основная праблема после освобождения, ресоциализации, реинтеграции человека в общество. И опыты других стран показывают, что это просто необходимо, иначе мы идем по замкнутому кругу, мы сажаем по несколько раз одних и тех же. То есть у нас есть там рецидивисты, которые по 3, по 4 раза попадают.
По
6, по 7 даже бывает, и по 8 раз. Возникает вопрос, то есть если человек там 34 раз попадает в колонию, то, соответственно, должны нести ответственность те люди, которые его якобы перевоспитывали все это время.
Гаварыў Андрэй Бандарэнка. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах».